Глава 17. Я остановился как вкопанный и обернулся. На меня горой надвигался сержант Перли Стеббинс. Больше всего я опасался за Карлу, но на сей раз девчонка повела себя молодцом. Она, безусловно, слышала, как меня окликнули, но не завизжала и не упала в обморок, а продолжала свой путь, как ни в чем не бывало. Я следил за ней уголком глаза, пока приветствовал Перли как самого близкого и закадычного друга. «Ну надо же, кого я вижу! Вот так сюрприз!»
«Сюрприз, говоришь?» — прорычал Перли. «А какого черта ты тут ошиваешься?»
Я воровато огляделся по сторонам, как бы желая убедиться, что нас никто не подслушивает, потом приблизил рот к его внушительному розовому уху и прошептал. «Не твое собачье дело».
«Надо же, какое совпадение!» — процедил Стеббинс.
«Что ты имеешь в виду?»
«Что мы встретились именно в этом здании».
Я пошлепал его по груди. «А вот это и в самом деле забавно».
«Что забавно?»
«Ты говоришь, что это совпадение. Это и забавно, потому что я сам как раз собирался сказать, что это совпадение. Не возражаешь, если скажу? Так вот, надо же, какое совпадение!»
«Иди к черту!»
«Только вместе с тобой, дружище. Кстати, а чего бы тебе здесь понадобилось?» Я снова огляделся по сторонам. «Тебе и твоим дружкам».
«Пошел отсюда!»
«Успешная облава?»
«А что у тебя в этом свертке?»
«Пистолеты, цианид, етаганы, наркотики, украденные драгоценности и бутылка свеженькой крови. Хочешь посмотреть?»
«Вали отсюда!»
Я вежливо пожал плечами и отвалил. Ну что ж, это препятствие мы преодолели. Сейчас главную опасность представляла сама Карла, которая настолько вбила себе в голову, что должна покинуть Америку, что могла и в самом деле попытаться осуществить это намерение. Или нет? Как бы то ни было, увидев перед входом пустое такси, я не стал в него запрыгивать. Я величаво протопал до угла, заглянул в аптеку «Биггерс» и остановился перед витриной, поскольку у аптеки был второй выход на 43-ю улицу. Любой хвост, который бдительный Стеббинс мог отрядить за мной, должен был либо ворваться следом за мной, либо поспешить за угол, откуда можно было без помех следить за обоими выходами. Не заметив признаков погони, я неспешно вышел на 43-ю улицу, пересек ее, вошел в здание вокзала Grand Central, постоял в курительной комнате, чтобы лишний раз удостовериться, что за мной не следят, вышел на Мэдисон-авеню, вскочил в такси и сидел в нем, затаив дыхание и жутко нервничая, до тех самых пор, пока такси не подкатило к месту встречи, и я не убедился, что Карла ждет. Отпустив такси, я подошел к ее машине, открыл дверцу, пригласил девушку выйти, расплатился с водителем, дождался, когда такси скроется за углом, и лишь тогда повел Карлу к стоявшему неподалеку родстеру. Она не противилась и не задавала никаких вопросов. Усадив ее на пассажирское сиденье, я всучил ей сверток с одеждой. Мне понадобилось всего 3 минуты, чтобы пересечь 9-ю авеню, проехать до 34-й улицы и остановиться посередине квартала. Сумерки уже спустились, так что я предусмотрительно заглушил мотор, не доехав до уличного фонаря. После этого я повернулся к Карле. «Перед домом Вульфа роятся фараоны, так что нам придется пробраться с черного хода. Идите за мной и не раскрывайте рта, пока не войдем в дом. Только не отставайте ни на шаг».
«Я должна знать».
Ее голос задрожал, и она замолчала. Потом взяла себя в руки и продолжила.
«Я должна знать хотя бы одно. Нея там?»
«Не знаю. Когда я уходил, ее не было».
«А где она?»
«В полицейском управлении, но не под арестом. Ее пытались допросить, но она отказывалась отвечать. Возможно, ее привели к Вульфу, но, может быть, и нет, не знаю. А вот инспектор Крэмер сейчас должен быть здесь, у Вульфа».
«Вы же сказали, что мне предстоит поговорить только с самим Вульфом».
«Я сказал, что Вульф хочет первым поговорить с вами. Идемте». Я вылез из машины, открыл правую дверцу и помог Карле выбраться. Мы вошли в темный проход между гаражом и складом и прокрались по нему до двери в деревянном заборе. Этим путем избежала Зорка, только с ее стороны было достаточно повернуть ручку замка защелки, а вот мне пришлось воспользоваться ключом. Я провел девушку через дворик и вверх по ступенькам на невысокое крыльцо, отомкнул дверь и вошел на кухню. Там никого не было, кроме Фрица. Фриц уставился на меня.
«Арчи, почему ты не постучал?»
«Извини, забыл, все в порядке. Проследи здесь за мисс Ловчин минуты четыре, пока я не вернусь».
«Мисс Ловчин?»
— недоуменно переспросил Фриц и лишь тогда заметил за моей спиной Карлу. «Да, лучше бы спрятать ее в кладовой». Я оставил сверток на стуле, вышел тем же путем, которым пришел, сел в родстер, обогнул два угла, лихо подкатил к нашему дому и остановился напротив парадного крыльца. К полицейскому автомобилю присоединился его близнец, а такси по-прежнему стояло на том же месте чуть поодаль. Поднимаясь по ступенькам, я заметил сыщика, который, водрузив ногу на подножку одного из полицейских драндулетов, переговаривался с водителем Крэмера. Я слишком спешил, чтобы их приветствовать, поэтому быстро отомкнул дверь, влетел в прихожую, избавился от пальто со шляпой и прошагал в кабинет. «Ой!» — невольно вырвалось у меня. «Приветик!» Вот откуда взялась еще одна полицейская машина. В углу со скучающим видом подпирал стену незнакомый филер, а в одном из желтых кресел сидела Нея Тормич. Ей, судя по всему, скучать не приходилось. Она метнула на меня такой взгляд, что я с трудом подавил в себе порыв броситься ничком на пол и накрыть голову руками. Впрочем, в глазах Неи я прочел еще вопрос, но подавать вида не стал и обратился к Фреду Даркину, который сидел за моим столом. «Слезь с моего стула, громила, и помоги мне!» Фред сполз со стула и неуклюже протопал ко мне. Я вывел его в прихожую и закрыл за ним дверь. «Вульф с Крэмером наверху?»
«Да».
«А в гостиной кто-нибудь есть?»
«Нет».
«Тогда постой здесь и подержи дверную ручку на тот случай, если ищейке Крэмера вдруг вздумается поразмять ноги». Фред послушно зажал дверную ручку своей огромной лапой, и я отправился на кухню. Фриц отставил в сторону кастрюлю, в которой кипело какое-то варево, подошел вплотную ко мне и зашептал.
«Она в кладовой».
Я толкнул дверцу и чуть не напоролся на Карлу, которая скрючилась на табурете посреди кладовой с объемистым свертком на коленях. Я взял сверток и велел Карле идти за мной и не поднимать шума. В прихожей Фред по-прежнему нес вахту перед дверью в кабинет, и я подмигнул ему, когда мы крались мимо. Вверх на один лестничный пролет, шесть шагов по коридору, и вот мы уже одни в комнате. Я закрыл за Карлой дверь, щелкнул выключателем, положил сверток на стол и задвинул шторы на окне. «Хвала Богу!» — произнес я. — Это комната мистера Вульфа? Не выходите из нее. Если откроете окно, по всему дому затрезвонят колокола. Сейчас 5:35, а в начале седьмого он придет. Можете пока переодеться. Та дверь ведет в ванную, хорошо? Карла молча смотрела на меня, и я понял, что она так старается не расплакаться, что даже не в состоянии просто кивнуть. Я не стал упорствовать, вышел и громко крикнул с лестничной площадки. «Все в порядке, Фред, возвращайся, но не вздумай занять снова мое место!» Я поднялся по лестнице еще на два этажа и очутился перед узкой дверью, за которой находилась наша оранжерея. Вульфа я отыскал в самом конце, в питомнике. Они с Теодором, согнувшись в три погибели перед скамейкой с рассадой, разглядывали в лупу новые проростки, а Крэмер с сигарой в зубах сидел на табурете спиной к стене. Я протиснулся к свободному краю скамьи и уселся, болтая ногами. Несколько минут спустя Вульф вышел из оцепенения, неодобрительно потряс головой, явно осуждая что-то увиденное, вздохнул и обратился ко мне.
«Тебе удалось добыть гуся?»
«Да, сэр».
«Хорошо».
Он снова уткнулся с лупой в зеленые побеги, а я продолжал болтать ногами. Вскоре зазвонил телефон. Теодор подошел к столу, снял трубку и подозвал Крэмера. Инспектор встал, поднес трубку к уху, минуты 3-4 слушал, изредка прерывая невидимого собеседника отрывистыми замечаниями. Потом положил трубку и сел на место. Я чувствовал на себе его злобный взгляд, но был слишком увлечен разглядыванием своих туфель 9-го размера, чтобы отвлекаться на подобные пустяки. Наконец Крэмер не выдержал. Я сразу понял, каких трудов ему стоило сдерживаться, чтобы говорить таким спокойным тоном.
«Эй, Годвин!»
Голос едва уловимо вибрировал.
«С каких это пор рынок переехал в Maidstone Building?»
«О!» — дружелюбно отозвался я. «Должно быть, звонил мой приятель, сержант Стеббинс. Классная дедукция, да?»
«Замечательная!»
Крэмер швырнул недожеванную сигару в корзинку для мусора, промахнулся, встал, подошел к стене, подобрал сигару, снова бросил в корзинку и вернулся к своему табурету.
«Не надейся, что тебе удастся вывести меня из себя. Я в такие игры больше не играю. Так вот, через 10 минут после твоего ухода я сказал Вульфу, что мои агенты, которые следили за Карлой Ловчин, сообщили, что она вошла в Maidstone Building и находится там. Повторяю, это случилось после твоего ухода, поэтому я ограничусь простым вопросом. Почему тебя понесло в Maidstone Building?»
«Вот первый ответ, который пришел на ум», — ухмыльнулся я. «В полдень мне кое-кто позвонил, а нам удалось проследить, что звонили из телефона автомата, который находится в этом здании. Устраивает?»
«Нет».
«Тогда обращайтесь к мистеру Вульфу», — пожал я плечами. Вульф, поглощенный своим занятием, даже ухом не повел.
«И все равно тебе меня не разозлить», — произнес Крэмер. «Я торчу в вашем доме по двум причинам. Во-первых, я надеюсь, Вульфу известно нечто такое, чего не знаю я. Во-вторых, мне еще никогда не приходилось сталкиваться с тем, что Вульф таскает каштаны из огня для убийцы, и я надеюсь, что он не станет этого делать и теперь. Если моя первая предпосылка неверна, значит, мне не повезло. Если неверна вторая, не повезло вам обоим. Вот и все. Так что можете подавиться своим Maidstone Building'ом. На тот случай, если вы еще не в курсе, вот вам кое-что жареное. Сегодня в 11:00 Карла Ловчин побывала в своей квартире на 38-й улице и вышла оттуда 10 минут спустя. Можете теперь представить, насколько она мне нужна? Если окажется, что Годвин помог ей удрать?»
«Этот человек рехнулся!» — испуганно воскликнул я.
«Заткнись! Я все сказал!»
Я восхищенно разглядывал свои лодыжки. 5:50. Вульф убрал лупу в ящик стола, напутствовал Теодора, как ухаживать за проростками, и возвестил, что пора спускаться. Не будучи убежден в возможностях лифта, я предоставил его Вульфу, а сам направился к лестнице, сопровождаемой по пятам бдительным Крэмером. Спустившись на два этажа, мы увидели, что лифт остановился, и из него выходит Вульф.
«Я зайду в свою комнату, чтобы привести себя в порядок», — сказал Вульф. «Арчи, загляни, пожалуйста, ко мне. Сейчас мы спустимся в кабинет, мистер Крэмер. Мисс Тормич все еще там».
Крэмер явно заколебался, кинув на Вульфа подозрительный взгляд, но затем решился и загромыхал вниз по лестнице. Мы подождали, пока не услышали, как хлопнула дверь в кабинет, после чего зашли в комнату Вульфа. Карла, снова переодевшаяся в свое платье, сидела, понурившись у стены на высоком стуле с прямой спинкой. Аккуратно сложенная униформа посыльного лежала на столе. Вульф остановился прямо перед ней и произнес:
«Здравствуйте, мисс Ловчин!»
Карла вздернула голову, посмотрела на него, но ничего не ответила. Вульф, словно не замечая, продолжил:
«Времени у нас нет, потому что меня уже ждут внизу. Мистер Гудвин сказал, что раздобыл гуся. Оказывается, он привел гусыню. Убили вы мистера Ладлоу и мистера Фабера или нет? Все равно вы повели себя по-идиотски. Это свойственно многим людям, попадающим в переплет. Но вам от этого не легче. Не знаю, где и как вас разыскал мистер Гудвин, но вы, должно быть, действовали крайне глупо, коль скоро он сумел вас найти. Хотя ему нет равных по части сыска. Если считаете, что я с вами излишне резок, то это лишь потому, что не сочувствую людям, которые сперва обращаются ко мне за помощью, а потом вешают лапшу на уши и кормят одними небылицами. Пока вы останетесь в этой комнате, я постараюсь вернуться как можно быстрее и буду задавать вам вопросы».
Карла снова подняла голову и покачала ею из стороны в сторону. «Я не буду отвечать ни на какие вопросы. Я уже это решила. Я ничего не скажу ни вам, ни кому-то другому».
«Вот как?»
«Да. Что бы ни случилось, если я наберу в рот воды, что со мной сделают? Что они смогут доказать, если я буду нема, как рыба? Если вы надеетесь, что у меня не хватит силы воли, то вы заблуждаетесь».
«Возможно. Пожалуйста, молчите, я не возражаю. Так даже лучше по сравнению с тем, что вы делали до сих пор».
Вульф повернулся, чтобы идти.
«В любом случае, я вернусь или пришлю за вами. Пойдем, Арчи».
Уже взявшись за ручку двери, он спросил:
«Вы не голодны? Может быть, накормить вас?»
«Нет, спасибо». И мы ушли. Вместе с поджидавшим в кабинете квартетом нас стало уже шестеро. Сыщик по-прежнему скучал. Громила Фред опять восседал на моем стуле, несмотря на строгий запрет. Однако при моем появлении пересел. Крэмер стоял перед огромным глобусом и рассеянно вертел его. Глаза Нэи устремились к вошедшему Вульфу и оставались прикованными к нему, пока он усаживался в кресло и тянулся к кнопке звонка. Только тогда я понял, насколько Вульф взбешен. Он даже не поинтересовался у присутствующих, не желает ли кто-нибудь отведать вместе с ним пиво. Не спуская с него горящих глаз, Нэя Тормич сказала:
«Я хочу поговорить с вами с глазу на глаз. Мне нужно кое о чем попросить вас».
«Знаю»,
— кивнул Вульф.
«Вам придется подождать. Вам не удалось выполнить свое задание. В этом дело».
«Я?»
Она примолкла и провела языком по губам.
«Вы же обещали».
«Нет, мисс Тормич, я ничего не обещал. Я знаю, что у вас выдался трудный день, но ведь вы вряд ли забыли, с какой целью искали мисс Ловчин вместе с мистером Гудвином. И вы ее не нашли».
«Она уехала».
«Откуда вы знаете?»
«Этот Инспектор Крэмер только что сказал мне, что полиция не может найти ее».
«А куда она могла уехать?»
«Не знаю».
Вульф откупорил бутылочку пива и наполнил стакан.
«В любом случае», — провозгласил он, — «с этим придется подождать. Как и со всем остальным, черт побери!»
Он залпом осушил стакан.
«Мистер Крэмер, вы околачиваетесь здесь 2 часов дня. Вы проявили завидное терпение и сдержанность, как, например, в случае с пребыванием Арчи в Мейдстоун-билдинге. Разумеется, я знаю почему. Вы рассчитываете на то, что вам удастся здесь поживиться. Скажу откровенно, того, что вам нужно, здесь нет. Не думаю, что вам улыбается провести ночь в моем доме».
Я не слышал, каким ухищрением прибегнул Вульф, пытаясь избавиться от назойливого инспектора, потому что в дверь позвонили, и я пошел открывать. Обычно с 6 до 8 я и так исполняю эту обязанность, поскольку Фриц в это время ковыряется с обедом. Но сегодня, памятуя о гусыне, оставленной в комнате Вульфа, я особенно интересовался незваными гостями. Правда, на крыльце вместо вражеских орд стоял всего лишь юнец в щеголеватой униформе рассыльного. Когда я открыл дверь, юнец показал небольшой плоский пакет и сказал, что должен вручить его Ниро Вульфу и никому другому. Пришлось провести его в кабинет. Посыльный промаршировал к столу Вульфа, словно выпускник Вестпойнта, остановился, щелкнул каблуками и вежливо осведомился.
«Мистер Ниро Вульф?»
«Да, сэр».
«Я из радиопрограммы Seven Seas. Подпишите здесь, пожалуйста. Это счет, сэр. $26, пожалуйста».
Вульф, потянувшись за ручкой, велел мне заплатить. Я повиновался. Юнец поблагодарил, расшаркался, откланялся и был таков. Я навесил на дверь цепочку и возвратился в кабинет. Вульф вскрывал пакет, а Крэмер вздымался над ним, следя за его манипуляциями. «Поразительно невоспитанный субъект!» Вульф сказал.
«Вы меня нервируете, мистер Крэмер! Сядьте!» «Мне вполне удобно». «А мне нет! Сядьте в кресло!»
Крэмер недовольно фыркнул, попятился к креслу, которое я услужливо подставил, и нехотя в него опустился. Вульф заглянул в пакет, не показывая нам содержимого. Он довольно хрюкнул, сложил его вдвое и протянул мне.
«Положи в сейф, Арчи!»
Я упрятал пакет, запер сейф, покрутил рукоятку и сел на свой стул. Вульф испустил душераздирающий вздох и пробормотал.
«Вот, наконец, мы и дождались того, чего нам так недоставало, мистер Крэмер».
«Удача!» — прорычал инспектор.
«Да!» — кивнул Вульф. «Минуту назад я сказал, что того, что вам нужно, здесь нет. Теперь положение изменилось. Оно здесь!»